В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! В эфире передача «Книжный клуб» в студии Мария Романова. Я очень рада представить нашего гостя. Это священник-францисканец, отец Андрей Буко. Добрый день, отец Андрей.
Добрый день, Мария. Здравствуйте, радиослушатели.
И, наверное, вы уже поняли, что раз у нас в гостях священник-францисканец, то говорить мы будем о новой книге издательства францисканцев. Книга называется «Бернард Клервозский. О размышлении». А для тех, кто внимательно слушает книжный клуб и не пропускает наши выпуски, это имя не будет уже новым, потому что некоторое время назад мы представляли книгу Леклерка «Жизнь Бернарда Клервозского и дух цистерцианцев». То есть вот этому выдающемуся богослову и монаху-цистерцианцу, можно сказать, уже вторую книгу посвящает издательство францисканцев. Собственно, эта книга не ему посвященная, а книга его трудов. И сегодня мы попробуем вообще посмотреть, насколько она нам полезно, интересно людям, живущим в 21 веке. И издатели так и начинают, собственно говоря, с вопроса в предисловии. Может ли книга, написанная 900 лет назад, быть жгуче актуальной? Вот. Но как бы сразу бросает нам вызов. Как вы считаете, отец Андрей? Может она быть актуальной? Или это все-таки такие сокровища, ну, действительно, фундаментальное что-то? Но все-таки что осталось уже в прошлом, именно как вот наследие такое историческое?
Ну, после личного прочтения книги я могу сказать, что она действительно жгучая, актуальная. Вот, это мое личное мнение.
Интересно, разберемся сейчас.
Но, может быть, прежде стоило бы сказать несколько слов вообще о самой книге, то есть о ее создании, истории ее создания, контексте ее создания. Саму эту книгу святой Бернард считал одним из основных своих трудов. Как комментарий к книге «Песни песней», так и вот это «De Considerationes» о размышлении. Это два основных его труда. Как бы. Он ее написал в последние годы своей жизни. И написана она была специально для его хорошего друга, духовного чада, тоже некогда монаха-цистерцианца, который был избран на апостольский престол, стал папой, 167-м преемником апостола Петра, принявшим имя Евгения III. Вот. И поскольку само это избрание было неожиданным, и для самого Бернарда тоже, причем он после избрания Бернарда тоже Бернарда,
потому да, что
тоже Бернард, да, цистерцианца на апостольский престол. Он сам написал коллегии кардиналов в письме святой Бернард: «Прости вас Бог за то, что вы сделали. Вы превратили последнего в первого, и его новое положение опаснее прежнего. По какой причине, по чьему совету поспешили вы к простецу, отыскали его в убежище, вырвали у него из рук топор, кирку и или мотыгу, и возвели его на апостольский престол».
Нет, ну, понятно, что как тогда, так и сейчас, как бы высокая должность, она всегда означает высокую ответственность, и множество дел, и какую-то суету, это понятно.
Но Бернард прекрасно знал этого человека. Он знал, что он очень скромный, тихий, где-то стеснительный. И вот зная, что он теперь должен управлять, как он пишет, не только всей церковью, но и руководить государями, вот, и править со властью, он понимает, что тот может оказаться очень неподготовленным для этого.
И поэтому, собственно, эта книга и
да,
есть его советы,
пишет,
подготовка.
Да, пишет конкретно и вот излагает подробно советы своему духовному чаду, как необходимо себя вести на такой должности. Ну и возвращаясь к тому, почему я считаю ее актуальным, эту книгу, считаю актуальной, Знаете, по моему мнению, просто мы живем в эпоху, на самом деле, анархии, когда очень остро ощущается кризис вообще какого-либо авторитета. То есть люди скорее предпочитают стабильность, но вот так, чтобы для них действительно был кто-то авторитетом, не знаю, из правителей, из духовных лидеров, это случается крайне редко. И беда в этом не только, ну, что таковы наши нравы в наше время, но действительно просто многие авторитеты себя не оправдали. Вот. И это некая череда, просто цепочка вот событий, фактов, действий, выборов, поступков. И поэтому я считаю, вот те советы, которые Бернард дает своему духовному чаду, они могли бы послужить не только вот помощью неким духовным лидерам, нынешним духовным лидерам, но вообще я считаю, что она могла бы стать настольной книгой для каждого политика, менеджера, не знаю, администратора, который должен руководить на местах вот многими людьми и как-то упорядочивать дела и так далее, и так далее.
Хорошо, интересно. Но вот я когда начала только читать эту книгу, и там мне сразу привлекло внимание такой, ну, совет, что ли. Святой Бернард пишет, что понятно, что понтифик, он обременен многоразличными заботами и говорит вот своему подопечному, что учись отстраняться от забот, иначе произойдет очерствение твоего сердца. И вот это мне показалось как раз очень актуальным, потому что я даже засмеялась, потому что я тоже себя часто чувствую, как белка в колесе. Дела, 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 дела. И вот это сделал, и все сделал. И вроде молодец, а что-то никакой радости нет, да?
Абсолютно согласен, Мария, потому что я тоже... И, кстати, Бернард об этом пишет в самом начале. То есть он начинает свою книгу именно с размышления об этом. Вот, видимо, в первой... То есть она состоит из 5 книг. Вот, и в первой части, в первой книге. Потому что это принципиальная вещь. Я тоже, когда начал читать, меня это очень сильно ударило, потому что, несмотря на то, что я священник и монах, мы слишком в наше время заняты делами, 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 и к этому нас побуждает просто все. Ритм нашей жизни, город, наш менталитет. Мы друг друга оцениваем только по количеству сделанных дел. Вот. И он очень... Я даже себе заложил, если вы не против, я просто хочу этот фрагмент озвучить. Он пишет об ожесточении сердца. Вот. Что это такое? Почему это так важно? Избегать этого. Вот. Остерегайтесь, он пишет. Учитесь время от времени отстраняться от этих забот, если не желаете, чтобы они поглотили вас целиком и постепенно привели туда, куда вы не хотите. Куда же? Быть может, спросите вы, к очерствению сердца, отвечу я. Не спрашивайте, что я под этим разумею. Это бездна, в которую мы проваливаемся, как только перестаем ее бояться. И он пишет, что она... то есть, если приходим в это очерствение сердца, то тогда мы лишаемся то есть, всего. То есть, и наша совесть перестает говорить, то есть, она начинает молчать. Нас уже не трогает ничто. И мы перестаем видеть четко и ясно. То есть вот он пишет очень подробно обо всех последствиях вот этого очерствения сердца. И хотя мы способны, может быть, холодно там, действовать и принимать решения, он пишет, что часто эти решения не обдуманы, потому что мы потеряли ту чувствительность, которая тоже необходима нам, которая дается нам именно в размышлении и погружении в себя.
Ну и вот таким образом вытекает, естественно, его совет не отдаваться всем своим существом вот этому действованию, целиком не отдаваться ему, но хотя бы часть своего времени уделять размышлению. Но что он вообще понимает под размышлением? Потому что дальше там следует столько всяких градаций, столько видов, типов этого размышления.
Да, и здесь, конечно, об этом Бернард говорит со свойственной его эпохе вот представлению о о духовной жизни, о добродетелях. Вот он подробно описывает все формы добродетелей, как они взаимосвязаны и как это размышление ведет к приобретению этих добродетелей. Это, конечно, размышление Бернарда может быть, ну, немножко покажется сложноватым для современного читателя. Я здесь соглашусь, потому что о таких вещах, как благоразумие, умеренность, справедливость, о кардинальных этих добродетелях, по крайней мере, если мы знаем, то размышляем очень мало, мне кажется, в наше время. Но он как раз пишет о том, как, насколько они взаимосвязаны, и если уделять им время, размышляя о тех вещах, о которых, которые нам предстоит решать, да, что только погружаясь в размышления, мы можем их увидеть четко и ясно в том свете, в котором им их действительно необходимо увидеть.
Ну вот здесь даже на обложку книги вынесена цитата о первом плоде размышления. Первый плод размышления – это очищение его собственного источника, то есть души, в которой оно совершается. А потом уже, вот я уже тут пересказываю, это размышление, оно приводит в порядок чувства, направляет поступки, умеряет крайности, сообразует нрав, побуждает к жизни порядочной и честной, наконец, дает знания вещей божественных и человеческих. То есть все-таки я так, не знаю, может быть, я неправильно поняла, мне показалось, что размышление, оно прежде всего вот для самого человека, не для того, чтобы дела какие-то там сделать.
Все верно. Знаете, современный мир, мы очень привязаны к одному слову и действию. Нас всегда занимает развлечение. Вот.
Тоже на букву «Р», кстати.
Да. И мы этому развлечению посвящаем очень много времени, ищем его в разных, тоже с помощью разных средств. Но русский язык прекрасно отдает суть, если вдуматься. Развлекать – это значит раздирать на части, то есть растаскивать на части. Вот.
Это такое разрушительное получается.
Да. И то есть если мы, чем больше мы себя развлекаем, мы тем более разбросаны просто. Нет какой-то внутренней собранности. И поэтому Бернард, говоря о размышлении, говорит, что это как раз то, что нас собирает, делает более целостными. Поэтому оно приводит в порядок все, то есть и чувства, и нашу волю, и разум. И тогда мы начинаем видеть вещи яснее и имеем какие-то силы, чтобы выбирать правильный путь, принимать правильное решение, подчиняя этому тоже наши чувства. Вот.
Ну вот мне очень понравилось то, что он предлагает начать размышления с познания себя. Он вообще там приводит четыре... А нет, извините, здесь как раз три ну, таких направления размышления и предлагает размышлять о своем естестве, то есть что вы такое, о своей личности, кто вы и откуда пришли, и о своем нраве, какой вы. И так интересно, он там сейчас уже так, может, подробно не расскажу, но он предлагает посмотреть, например, какими мы были, какими мы стали, как проделали какое-то развитие те или иные наши качества. И, как говорится, это развитие, прогресс или регресс. Вот, честно скажу, я никогда в жизни так над собой не размышляла. Вот здесь меня как раз он заинтересовал, но я не знаю, нужно ли это нам сегодня.
Естественно. Он как раз... Приводя пример вот самому папе Евгению, он говоря, что вы? Вы человек. Кто вы? Вы понтифик, папа. Какой вы? И он говорит о его качествах. И говорит, что только размышляя о себе в целостности, о том, если вы человек, да, к чему это вас обязывает, какова ваша история, какова ваша смысл и цель жизни. Вот затем, если вы понтифик, то для чего, в чем ваше призвание, для чего вы поставлены на это место, и каковы ваши обязанности, и каковы вы, то есть какие качества должны быть в вас, вот, чтобы это призвание лучшим образом исполнить. И действительно, каждый человек должен размышлять о себе в таком ключе, то есть во всей целостности. Да? Мы не просто функция, которую мы исполняем, где бы ты ни был, уборщица, ты мать, ты, не знаю, начальник где-то, ты не просто функция, да, ты еще человек. Вот, значит, у тебя есть какая-то высшая цель Вот. И очень важно, какой ты. Да, ты не можешь быть лишь бы каким руководителем, лишь бы каким отцом или матерью. То есть у тебя должны быть какие-то качества, которые тебе помогают исполнять это призвание наиболее полно.
А вот вы сказали, что советы, которые святой Бернард давал вот этому папе Евгению, что они подходят сегодня политику, менеджеру, администратору. Но вот хотелось бы начать даже не с самих советов, а с той ситуации, вот в какой был папа, что там за такие задачи и вообще проблемы, и сходные вот с ситуацией сегодняшнего администратора, там, менеджера, политика.
Век, в который жил папа Евгений, по крайней мере, вот в части Европы и то время, было очень неспокойное. Святой Бернард как раз в этой книге очень резко проходится по нравам самих римлян. Он говорит, что нет, наверное, более непокорного народа. И политическая ситуация как раз была такова, что, несмотря на то, что папа Евгений III был избран папой, был государем, то есть над этой папской областью, он почти не мог там находиться и править, потому что были постоянные беспорядки, возмущения, восстания римских граждан, и что было причиной предшествовавших понтификов и, как я говорил, вот кризисом этого авторитета. И пытаясь привести все это в порядок, а также руководить и церковью, и политикой того времени, вот, то, конечно, ему приходилось нелегко. Нужно было решать не только проблемы внутри страны. Он без конца убегал во Францию, там, в соседние области, затем, там, пытаясь отвоевать свое местоположение, в Риме возвращался. Потом это время тоже второго крестового похода, неудачного похода, тоже очень сильно ударившего по положению церкви в то время, может быть, авторитету церкви. И из этих всех проблем надо было как-то выходить, надо было как-то мудро решать. И Бернард дает очень конкретные советы. Например, там вся третья, четвертая книга, они посвящены конкретным проблемам на местах. Например, поскольку папа, помимо того, что он пастырь, он еще и верховный судья, он исполняет судейскую функцию, и он должен решать различные судебные тяжбы, которые стекались к нему со всего мира, духовенства, либо политиков и так далее. И как правильно принимать мудрые решения в этих судебных тяжбах? Если на местах решались какие-то вопросы, и кто-то был не согласен с решением судебным, вот, на месте принятым, он посылал апелляцию в Рим. И поскольку сами апелляции нередко в Риме либо отклонялись ввиду каких-то причин, либо решались, может быть, как-то не совсем справедливо, а они потеряли свою силу и значение.
То есть в них верить перестали.
Перестали, да. И на местах
сработает как-то.
Да, о чем Бернард тоже пишет, да, к чему привело вот это злоупотребление. На местах стали просто их высмеивать. Хороший инструмент, очень важный и полезный инструмент. Он потерял свою силу и действенность. И он приводит очень конкретные примеры там, из жизни, быта этих людей. Просто в современном обществе, я думаю, где слово «коррупция» тоже у нас очень часто на устах, вот, и мы знаем, какой это тяжелый бич и как трудно с этим справляться, Бернард как раз пишет об этих проблемах, да, как это опасно и как с этим бороться, да, то есть он дает советы как духовный наставник, понятно, вот, но дает очень конкретные советы. Он ставит высокую планку, но решает, как бы попадая в самую сердцевину, в самую цель. Он не снимает симптомы, он лечит болезнь. Поэтому, я думаю, эти советы, которые дает Бернард, они очень актуальны.
Ну, хотя бы один какой-то совет, чтобы мы почувствовали, вот, что это действительно сегодня применимо, чтобы вот у человека, который слушает, появилось желание взять книжку, прочитать, последовать как-то. Просто что запомнилось, может быть, вам?
Например, святой Бернард пишет о том, как выбирать своих советчиков. Вот. Он пишет о том, что если ты хочешь выбрать советчиков, никогда, то есть внимательно смотри, с какой целью они приходят ко двору, как они пытаются искать расположение, и чтобы их там заметили и приняли в свое окружение. И он дает конкретные советы. Вот этих людей не принимай.
Угу.
Да? Они будут плохими советчиками. Они тебе ничего хорошего не посоветуют, потому что они ищут только собственные выгоды и собственной власти. Выбирай всегда того, кто не боится тебе сказать правду. Вот. И описывает, то есть дает уже конкретные характеристики.
Тип человека описывает.
Да, тип человека, который очень подходит к этой роли. Да? Угу, вот угу. Находиться рядом с тобой, давать тебе мудрые советы. И мне очень понравилось тоже, он в четвертой книге в конце описывает, что сейчас, говорит, я скажу несколько слов о твоем доме. То есть я говорил об управлении, о твоем доме. Да? У каждого дома есть эконом. Да. И он говорит, что ты в силу своих обязанностей не можешь еще заниматься и своим домом. То есть вмешиваться в эти вот какие-то чисто бытовые текущие дела. Иначе бы у тебя не хватило сил, и ты бы занимался просто в ущерб тем важным делам. И дальше он пишет. Над домом ты должен поставить себе человека. И он пишет, какие качества должны быть у этого человека. Этот человек должен быть верный. Этот человек должен быть...
Понятно, что определенное качество. Да,
и он дальше пишет, что если у него не хватает вот этого третьего качества, то достаточно хотя бы и этих первых двух. И он пишет, как такой человек будет управлять. Если у этого человека не найдется этих последних двух качеств, то выбери хотя бы с этим первым, да, не со вторым. Потому что тогда такой человек будет себя вести вот так, так и так.
Я бы сказала, это советы менеджеру по подбору персонала.
В том-то и дело. Это книга-инструкция, которая вот там можно почерпнуть очень конкретные практические советы.
Из 12 века, друзья, обратите внимание. Я напомню, что у нас в гостях сегодня священник-францисканец, отец Андрей Буко, и мы представляем книгу «Бернард Клервузский. О размышлении», которая вышла в издательстве «Францисканцев».
В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Итак, вы слушаете передачу «Книжный клуб» в студии Мария Романова. И сегодня у нас в гостях священник-францисканец, отец Андрей Буко, с новой книгой издательства «Францисканцев» «Бернард Клервузский. О размышлении». И вот мы уже обсудили, можно сказать, актуальность этой книги. Как оказалось, святой Бернард очень неплохой психолог и давал вот своему духовному чаду, скажем так, который был папой римским, он давал ему очень конкретные, очень ценные советы вообще, как собственно, упорядочить свои какие-то чувства, мысли, как правильно взаимодействовать с людьми, как построить правильную иерархию вообще ценностей, я так поняла, во всех сферах жизни. И, мне вообще, честно скажу, вот почему-то эти советы показались важными, конечно, но они как-то меня не затронули в первую очередь. А в первую очередь меня затронули его вот советы, как познать себя. Ну, наверное, каждый откликается на то, что ему более близко. И вот действительно они, мне кажется, там очень интересными. То есть он вот как бы вообще говорит, что если ты не себя не познаешь, то никакие твои ни дела, ни размышления, они не будут иметь вот веса, не будут иметь какой-то ценности. Но, тем не менее, вот также много там полезных советов, скажем так, для управляющих, для тех, кто занимает какую-то должность, какой-то пост. И вот много советов по каким-то конкретным вещам, по отношениям с людьми. Что еще? Что еще здесь интересного есть в этой книге? Наверное, можно уже говорить вот о размышлениях как раз вот о Боге, да, о Божественном. Еще одна часть, «Страна».
Да, есть еще одна книга, пятая, последняя книга, где святой Бернард говорит, что отныне, то есть до ныне я размышлял о земном, теперь хочу написать вам также о вещах, которые находятся выше нас. Да, и начинает размышлять свои размышления о Боге. Ну, эта часть книги, может быть, по моему мнению, покажется современному читателю достаточно сложной.
У меня она как раз показалась интересной.
Может быть, интересной. Но просто сам язык и его размышлений, конечно, он требует некоторой все-таки подготовки в терминологии, в понятиях, которые имеем в виду, потому что, размышляя о лицах и сущности Пресвятой Троицы, размышляя о природе Иисуса Христа, вот, то это все-таки может оказаться немножко сложновато.
Давайте тогда немножко вернемся все-таки к размышлению о самом себе. Вот я хотела спросить, дает святой Бернард такой совет: держитесь золотой середины. И даже больше говорит, что всякое место, которое не заключено в золотой середине, мудрый считает изгнанием. Вот что это значит, вот эта правильная мера, золотая середина?
Святой Бернард пишет как человек с очень большим уже опытом и жизненным опытом. И на самом деле все Евангелие, все Священное Писание, истинная и подлинная духовность, они всегда следуют вот этому правилу золотой середины, правилу, которое учит не склоняться, как маятник, в крайности, в одну либо в другую сторону. Потому что любая крайность становится опасной, вот ведет не в ту сторону. И только следуя этой золотой середине, ты действительно выбираешь, принимаешь правильное решение, выбираешь правильный путь. И к этому как раз святой Бернард призывает вот, папу в данном случае.
Вот да? Как он пишет, не присваивать себе больше, чем ты имеешь, не отрекаться от себя больше, чем должно. Да? Вот интересно, как бы такие весы, да, все время, которые должны быть уравновешены.
Да.
А вот еще тоже хорошая мысль очень. Он предлагает разобраться, размышляя о себе самом, чем вы являетесь сами по себе, а чем по благодати Божией. Тоже интересно. Да? То есть, что во мне от меня? Ну, подразумевается, плохого, да? Наверное.
И это очень трудно, потому что то есть найти вот этот баланс, то есть это равновесие, оно порой человеку дается очень трудно. Понятно, он пишет человеку, который поставлен властвовать. И всегда есть опасность того, что ты настолько войдешь во вкус этой власти, что начнешь просто злоупотреблять, ну, даже если не злоупотреблять, просто посчитаешь, что ты имеешь право приказывать вот, и разруливать, направлять, и просто применяя именно силу. И он наставляет папу, что ни в коем случае не забывайте, что вы поставлены служить. И опять другая крайность была бы, если бы, то есть вы слуга, раб рабов Божиих, вот, и поставлены всем служить. Это не значит, что вы должны быть во всем мягкие и добросердечные и податливые. Вот. Это значит, что вы тоже должны порой быть строгим. И вот как найти в себе эту строгость и решимость, решительность? Для этого нужна внутренняя собранность.
Ну вот, говоря о том, как размышлять вообще о божественном, о присутствии Бога вот, в нашей жизни, вот он пишет, что чувствами надо пользоваться как помостом для восхождения через философию к познанию невидимого. Вот. Как вам эта мысль? Как бы вы ее объяснили?
Мне трудно объяснить, потому что Бернард очень интересно пишет о чувствах. Он им придает какое-то большое значение. Мы немножко по-другому воспринимаем сейчас сами чувства, да, и чаще всего человек опирается больше на чувства, в своих решениях, в своих поступках, действиях. Вот. Но он там выстраивает очень интересную вот эту цепочку, да, пользоваться чувствами через философию, да, как он...
Через, для восхождения через философию к познанию невидимого.
К познанию невидимого, да. То есть он сразу намечает конкретную цель, важную цель, которую мы не должны терять из вида, познанию невидимого, стремясь к ней. Но говорит, что чувство в этом оказывается очень важным инструментом, потому что таковыми сотворил нас Бог, наделил нас вот этим даром. И значит, это тоже инструмент, который нам помогает к этому прийти.
Ну, а вот мне кажется, что вообще для Бернард знает очень хорошо Библию, потому что когда ты читаешь... Он просто вот как рыба в воде, да, он все время приводит какие-то цитаты оттуда, отсюда, и они настолько к месту, настолько взаимосвязаны. Ну вот, наверное, этому тоже можно у него, ну, поучиться, если не в знании, да, вот хотя бы в размышлении над Словом Божьим.
Это невероятная его способность. И это отмечают многие исследователи святого Бернарда, что трудно найти другого такого человека, который бы... так легко использовал Священное Писание, в том плане постоянно приводя какие-то фрагменты, цитаты, вот те нужные моменты, где он хочет подтвердить свое слово. Кто-то даже подсчитал, что святой Бернард каждую вторую строчку использует какую-то цитату. Вот, то есть Священное Писание он, конечно, знал в совершенстве. Но тут хочу заметить, и там это в комментариях, в пояснении тоже дается, порой те цитаты, то есть в той формулировке те цитаты, которые он приводит, мы не найдем в синодальном, например, переводе. То есть они немножко по-другому изложены. И там исследователь и комментатор поясняет, что святой Бернард, скорее всего, пользовался не вульгатой, которая была утверждена как официальная, да, вот как канон Библии на латинском языке в церкви лишь на Тридентском соборе, а пользовался еще более ранними переводами на латинский язык, то есть не переводом святого Иеронима, а более ранними переводами. И знал их хорошо, то есть они использовались в литургических текстах. А поскольку он читал Священное Писание с самого детства, просто он жил этой книгой. Вот поэтому он так свободно не пользуется.
Ну да, вот, наверное.
И этому стоит поучиться.
Этому тоже стоит поучиться. Да. А вот, например, такую мысль я у него нашла. Бога мы ищем не напрасно, даже если не можем найти. Вот что это за парадокс такой?
Он прекрасно держит в уме всегда ту истину, что Бог всегда больше. Deus semper major. Бог всегда превосходит нас, превосходит наши способности познания Его. И поэтому говорит, что Бога как такового мы все равно до конца
не дотронемся,
да, мы не можем его познать. Но сам этот поиск его, сама эта попытка познания, он нас совершенствует. То есть он нас приводит к совершенству, которое задумал о нас Бог. Поэтому это помогает нам самим.
А вот образы, которые он приводит, например, ему нравится вот очень образ «долгота», широта, глубина и высота Божия. Вот, понятно нам это сегодня вообще, что это такое?
Нет, конечно, я думаю. То есть эти понятия мы никак не применяли бы к вот этим размышлениям, которые он употребляет, говоря о Боге. Но это его тоже образный язык рассказать о вечности Бога.
Да, вот он говорит, долгота – это вечность, широта – любовь.
Любовь, да, любви Бога. И...
глубина – мудрость, а высота – могущество.
Да, и при этом поясняет, что если в нашем понимании, то есть долгота – это какая-то длина, которая, ну, может удлиняться еще, то он говорит о Боге, что Бог – это полнота, то есть там уже нечему просто удлиняться. То есть это вечность как бесконечность, она как бы цельная, она завершенная, как и любовь в нем, это вся любовь. Вот он полнота всей любви. И поэтому, вот, познавая Бога в этом, мы как бы приобщаемся этой долготе и широте, то есть в входя в вечность, постигаем его любовь.
А вот вам лично что из этой книги еще запомнилось? Какие-то моменты? Получается, у нас разное совершенно отозвалось, да?
Да, да, да. Это правда, но я думаю, эту книгу стоит читать и перечитывать. Я думаю, я бы, если бы вот перечитывал еще раз, наверняка обратил бы внимание на какие-то другие моменты. Меня очень восхитил сам язык святого Бернарда. Потому что обычно, когда мы берем какую-то книгу из истории, то есть древних авторов, даже если там очень важное содержание, нам порой очень трудно продраться сквозь вот, язык той эпохи. Но когда читаешь святого Бернарда, совершенно вот это не мешает. То есть он настолько пишет как бы современным языком, используя яркие образы. Конечно, там есть какие-то термины, которые могут нам, ну, казаться малопонятными, но все-таки. И потом, особенно когда он говорит о вещах земных, и приводит конкретные примеры. Меня поразило, с какой смелостью он просто обличает даже самого папу. И он пишет, что я дерзаю это делать. Как вот он говорит, «Тут я не хочу вас щадить, дабы однажды Бог не лишил вас пощады». И он очень смело там указывает папе даже на его собственные ошибки. Хотя папа Евгений III был признан блаженным, то есть, в принципе, церковь тоже оценила его вот, жизненный путь и подвиг, который он совершил, и нелегко ему было принимать решения в то трудное время. Но как, например, он... Вот я считаю, что для современного духовенства вообще в том переживаемом церковью кризисе церкви эти слова могли бы показаться тоже актуальными. А нравственности самих священников и просто том образе, который они являют простым мирянам. Вот он пишет так, например, папе. Я хочу прочитать, да, фрагмент. «Вы являетесь тоже...» он пишет так. «Я говорю, разумеется, о Петре, апостоле Петре, и не помню, чтобы его когда-либо видели выходящим к народу, отягченным золотом и драгоценными камнями, одетым в шелка, восседающим на белом иноходце, окруженным воинами в сопровождении блестящей свиты. Петр явно считал, что без всего этого он прекрасно может исполнять свою спасительную миссию. Если любишь меня, паси моих овец». Видя роскошь, которая вас окружает, можно подумать, что вы скорее преемник Константина, чем Петра.
Угу.
И вот есть такие фрагменты, которые я считаю, что очень актуальны. Он там пишет и о самом священстве, которым окружен папа. Где-то он там дальше говорит, что вообще я считаю, что епископами следует избирать людей, достигших 60-летнего возраста, угу, не моложе.
Чтобы мудрость была жизненная.
Да, чтобы был уже определенный опыт, жизненная мудрость. И затем он говорит вот о собраниях епископов, да, говоря, не стоит себя окружать там юношами. И дальше-то вот цитируя, говорит, «Я думаю, что не место кудрявым мальчикам среди митр». То есть вот сам язык его настолько живой порой, и да, острый, и образный, такой, острый, да.
Причем он был, наверное, неудобный человек.
Да, да, да.
В своем времени.
Поэтому, то есть его читаешь так с трепетом и с большим удовольствием.
А вот еще хотелось бы поразмышлять над мыслью, а вот которую он дает как бы папе, поскольку это человек, который занимает первое место. И вот он пишет, я выписал такую мысль, что занимать первое место для того, чтобы самому делать, а не заставлять делать то, что требует время от других. Вот. Ну вот что он имеет в виду, как вы думаете?
Ну, скорее он призывает к некой решительности, тоже может быть понтифика, потому что понятно, что если есть трудные вопросы, легче их либо отложить, либо ну, предоставить, да, тяжелые выборы кому-то другому. И он говорит, что от вас требуется мужество все-таки вот, предпринимать эти дела и делать их сразу же, непромедлительно, потому что порой нужно действовать сразу же, да, иначе будет проигрыш. Угу. Вот, поэтому, ну, мне кажется, он здесь самого папу побуждает как бы не стесняться в некоторых действиях, а принимать на себя ответственность и как бы входить в дела, решая их.
А мне вот, честно, еще показалось, что, не знаю, вот здесь мне как раз очень современным показалась эта мысль, потому что я знаю, вот, ну, просто некоторые мои друзья говорят, которые являются, скажем так, начальниками там, и они говорят, вот приходят молодые люди, например, наниматься на работу, но мало у кого есть вот такое желание, как сказать, послужить, да, вот, просто думать о себе скромно и послужить. Он говорит, вот сейчас какое-то удивительное время, что все приходят как-то себя выразить, как-то вот круто себя представить. И просто этот человек, который мне рассказывал, он говорит, просто поразительно, казалось бы, есть вакансии, но я не могу никого подобрать, потому что никто не хочет просто послужить, а не прийти вот, вот оно мое я, оно подходит этому месту, я сейчас выражу себя, да, вот как-то. Мне почему-то вот это созвучно тоже показалось.
Абсолютно согласен. Да, действительно. Но это мало актуально, потому что сейчас вообще пропагандируется...
Время самовыражения.
Самовыражение, да, себя выразить, себя найти, обрести, себя проявить, конечно.
Встать на пьедестал, я такой красивый, такой крутой, да?
Сделать карьеру, ну, как какой-то... Чтобы был карьерный рост, а служить — это что? Это значит, то есть как-то где-то потерять себя...
Да, да.
Ради общего дела, себя, если да. есть вот какая-то
вот
общая идея.
Вот это вот кажется,
идея,
что утрачено да, немного
да,
сегодня,
да? Да, да,
да,
это правда.
Ну что ж, это еще раз подтверждает актуальность святого Бернарда. И вот как пишут, ну, как сказать, люди, которые работали над этой книгой, они пишут, что эта книга – вызов нам. Вот. Наверное, действительно вызов. Но самое потрясающее для меня было в конце. Я не знаю, вы заметили это, отец Андрей? Когда он сначала столько пишет об этом размышлении, как и что. И... А потом он пишет, что... достигается вообще, ну, все благодаря святости, а не размышлению. Как будто все это выбросил, раз, все в помойку, говорит, ну, размышляй, а все равно вообще все достигается только благодаря личной святости. Вот как вам такой финал?
Да, Бернард неожиданен, конечно. Ну, потому что... Если размышления чисто ради размышления, и они сопровождаются какими-то конкретными выводами, выборами и поступками, то это не приведет к святости и не решит вопроса. Да? Вот. Когда он пишет о размышлении, он призывает к тому, чтобы это было инструментом в том, чтобы самому совершенствоваться и совершенствовать других. Меня очень поразил, потому что он, когда... дает наставление папе Евгению, он приводит пример тоже папы Григория Великого, который в трудный момент, момент исторический, момент для церкви Рима, потому что на Рим нападали вандалы, то есть они уже просто занимали позицию за позицией, входили. Ему об этом сообщали, папе Григорию. Он выбирает... заняться размышлением над толкованием пророка Иезекииля вместо решения вот этих проблем. Да? То есть вот в такой сложной ситуации он, размышляя, осознает, что вот это в данный момент будет более важным, да, и больше поможет, чем вот какое-то внезапное вмешательство в эти проблемы. Ну, и в итоге действительно, то есть там ситуация, да, разруливается. Поэтому в этом и святость, я думаю, вот в таких очень трудных моментах, ситуациях делать правильные выборы. И это наш самостоятельный путь, где мы просто один на один с Богом и самими собой.
Вот я нашла это место, то, что вы говорили. Это пишет там Бернард тоже, что размышление, оно берет на себя роль самого делания.
Да. Да? Угу.
Ну, это как-то все-таки больше похоже на, ну, я не знаю, как оно может быть, брать на себя роль делания. Это скорее больше упование на Бога, что как бы как это, Бог будет бороться за вас, а вы будете спокойны, да, как где-то в Ветхом Завете есть такое. Как размышление может брать на себя роль делания? Это-то я не очень понимаю.
Ну, я лично, да, воспринимаю эту фразу таким образом, причем тоже на опыте, на личном опыте. Порой, когда ты пытаешься сразу действовать, ты понимаешь, что у тебя очень мало времени, тебе нужно как-то вот резко действовать. В этой панике и в каком-то вот таком порывистом вмешательстве ты нередко хватаешься за первое, что приходит тебе в голову. И чаще, да, совершаешь какие-то ошибки, и которые не ведут к решению проблемы или вопроса, порой усложняют, да, сам процесс решения вопроса. А вот как раз размышление, то есть когда ты все-таки даешь себе время на то, чтобы погрузиться в саму проблему. Ну, я бы сказал, что здесь не просто рассуждение, да, об этих вещах. То, что имеет в виду святой Бернард под размышлением, оно включает в себя и молитву, и созерцание. То есть он там хотя различает размышление и созерцание. Но он имеет в виду именно вот это предстояние перед Богом, да, в попытке понять. Дает порой внезапно и моментально вот, какой-то ответ. И поэтому, я думаю, оно более важно, то есть и оно является самим деланием, потому что оно дает самый правильный, важный, точный ответ порой на это решение.
Такую дает ориентацию на местности, да, да, в ситуации.
Да, да.
Ну что ж, ну действительно, вот я тоже все больше склоняюсь к тому, что...
Стоит прочитать.
Книгу, нет, ну я уже прочитала, но что действительно она современна, потому что сначала как-то казалось, все-таки уж больно много лет прошло, и совершенно другой человек, как бы другая ситуация, да, вот ничто не связывается с нашей жизнью. Но вот в связи с этим я хотела вас спросить, вы принадлежите к достаточно древнему ордену братьев-францисканцев. Вот насколько вы в своей практике обращаетесь именно вот тоже вот к XII веку, там, к трудам святого Франциска или там Антония Падуанского, и насколько это вот может быть современным и действенным сегодня вот в вашей жизни и служении?
Безусловно, оно является действенным, и стоит к этому обращаться, поскольку та харизма, то вдохновение, которое было дано этим людям тогда, как основателям, оно божественного происхождения. А, как сказано в псалме, «Однажды сказал Бог, дважды слышал я это». То есть то, что Бог говорит, оно не имеет просто некое окончательное действие вот просто на то время, на ту эпоху, и все. Его слово можно открывать заново вот в любую эпоху, в любое время. Поэтому, чтобы не терять этих ориентиров, те слова, которые там выражены в сочинениях и трудах наших основателей, они актуальны во все времена.
Ну, тогда вот последние пару минут ваши пожелания слушателям книжного клуба, уже ваши личные, не святого Бернарда, но, вот, может быть, в связи немного с этой книгой, которую мы сегодня представляли.
Я желаю нашим слушателям находить время для размышления о вещах духовных. И в этих размышлениях заглядывать вглубь себя, потому что на самом деле, думаю, каждый найдет много ответов в своем сердце на самые насущные свои вопросы, проблемы. Мы просто порой теряем эту способность сосредоточиться и заглянуть, да, в спокойствие сердца, вот, в умиротворении. Где-то вот в этом, когда утихает всякий шум, наступает гладь. А это будет очень актуальным. Поэтому желаю всем такого сосредоточения и взгляда внутрь себя.
Спасибо большое, друзья. У нас в гостях сегодня был священник-францисканец, отец Андрей Буко, и мы представляли книгу Бернарда Клервозского о размышлении, которая вышла в издательстве «Францисканцев». Всего доброго вам. До следующей пятницы. До свидания.
До свидания.